Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 15, сегодня воздух прогреется до плюс 18 градусов, небольшая облачность, но дождя не ожидается. В Петербурге до плюс 19 и также без осадков. В этом часе утренней программы «Радио Свобода». В Ингушетии и Чечне продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков, подчиняющихся известному полевому командиру Доке Умарову. Президент республики Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров договорились бороться с боевиками вместе и, по возможности, без привлечения федеральных сил. Продолжается и расследование терактов, совершенных смертником в Грозном в пятницу, в результате которых погибли 4 человека. Итоги конкурса Евровидения. Триумфатором стала Норвегия, победу которой принес выходец из Белоруссии Александр Рыбак. В Германии на этой неделе ожидают начала судебного процесса, возможно, над одним из последних живых нацистских преступников, бывшим охранником концлагеря Иваном Деменюком. И вернемся к разговору о центральной теме нашей утренней программы. Сегодня Международный день музеев. Как отмечают его в самых известных музеях мира? В каком из самых знаменитых мировых музеев хотели бы побывать вы? Продолжайте делиться своим мнением, пишите нам на пейджер, на электронную почту и звоните в прямой эфир. Через полчаса мы ждем ваших звонков. Напомню, телефон 8 800 222 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Итак, в центре внимания российских средств массовой информации остается ситуация в Чечне и Ингушетии, где продолжается преследование группы боевиков, которые, как сообщается, подчиняются одному из самых известных чеченских полевых командиров Доке Умарову. Последние новости мы узнаем сейчас от нашего корреспондента в республике и от моей коллеги Лейлы Гениатуллиной, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Лейла. Итак, что нам известно на этот час?
Здравствуйте, Марк. Доброе утро всем радиослушателям. Безусловно, события на границе Ингушетии и Чечни станут объектом пристального внимания нашей радиостанции сегодня. Накануне, как вы уже сказали, президент Ингушетии Юнусбек Евкуров обсудил совместные меры по борьбе с экстремизмом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. И сегодня в Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. Как сообщает штаб временной группировки войск, милиция в Ингушетии переведена на усиленный режим несения службы. На въезде в республику проводится досмотр автомобилей. Напомню, что в воскресенье в селении Алкун в столкновении с милицией были убиты, по уточненным данным, двое боевиков, один милиционер ранен. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что численность группы, скрывающейся в Сунжинском районе на границе с Чечней, может составлять до 15 боевиков. И сейчас на прямой связи с нашей студией с самыми свежими новостями из этого региона корреспондент Радио Свобода в Грозном Ахмед Султанов. Здравствуйте, Ахмед.
Доброе утро.
Ахмед, скажите, пожалуйста, действительно ли решено бороться вот с этой группой, которая подчиняется якобы Доке Умарову, силами исключительно чеченских и ингушских правоохранительных органов?
О важности этой спецоперации, проводимой на границе двух республик, говорит и тот факт, что минувшим днем в Магасе прошла встреча президентов двух республик. Руководитель Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что у боевиков с собой было большое количество оружия и взрывчатки. Группа преследования нашла где-то около 4000 боеприпасов. По его словам, остается только предполагать, куда они собирались с таким арсеналом. На встрече также было оглашено важное решение о том, что обе республики объединят усилия по борьбе с вооруженным подпольем, и в авангарде этой борьбы будут стоять чеченцы и ингуши. А тем временем продолжающаяся в Сунжинском районе Ингушетии операция по розыску отряда боевиков за ночь существенных результатов не дала. Лесной массив, в котором они могут находиться, по словам источников в республиканском МВД, еще с прошлого дня взят в плотное кольцо. По квадрату наносился авиационный и минометный обстрел. Ночью звуки выстрелов чуть стихли, но с утра стрельба опять возобновилась. Все силовые структуры Ингушетии переведены на усиленный режим работы. Увеличено количество охраны Министерства внутренних дел и районных отделов милиции. Проводится досмотр автотранспорта и личная проверка пассажиров, въезжающих и выезжающих из республики. Передвижные блокпосты установлены и в близлежащих от места проведения операции населенных пунктах. Действия военных и сотрудников спецподразделений ингушской и чеченской милиции координируют созданный на месте оперативный штаб. В местах предположительного появления боевиков, как говорят милиционеры, выставлены засады и секреты. Новых данных об убитых и раненых пока не поступало. Известно, что еще накануне в ходе боя убито двое боевиков, один из которых якобы уроженец Азербайджана, а второй, предположительно, араб.
Ахмед, скажите, пожалуйста, откуда информация, что этой группой боевиков командует известный полевой командир Док Умаров? Есть какое-то подтверждение этой информации?
Ну, подтверждение, наверное, есть, только в рамках этой операции, вот у силовиков, наверное, есть точная информация, но дело в том, что подряд, буквально вот несколько месяц, полтора-два, именно в этих населенных пунктах и со стороны Чечни, и со стороны Ингушетии постоянно проводились боевиками какие-то вылазки, будь то убийство военных, будь то нападение на сотрудников местной милиции. И активность, с которой боевики оборонялись, и их количество им, скорее всего, дает военным и милиционерам утверждать, что именно этот отряд подчиняется непосредственно Умарову.
Скажите, пожалуйста, Ахмед, что известно о расследовании пятничного теракта в Грозном, который был совершен смертником?
Ну, расследование, это уже, можно сказать, уже завершено. Дело в том, что, как мы знаем, как было известно, что после этого взрыва были уничтожены 4 человека, которые, по версии следствия, были причастны, собирались устроить еще какой-то теракт. Установлено, что погибший Беслан Чагиев, он сам не чеченец, а ингуш, проживавший в селении то ли Слепцов, то ли Орджоникидзевская, то ли станица Нестеровская, и приехал на Кавказ, вернулся из Турции, где якобы прошел какую-то подготовку. О других данных расследования этого теракта пока не разглашают.
Спасибо, Ахмед. Это был наш корреспондент Ахмед Султанов в прямом эфире из Чечни. Я напомню, что в Чечне и в Ингушетии, как по последним данным сообщают средства массовой информации, именно в Ингушетии сейчас преследуют правоохранительные органы банду боевиков, которые по основной версии руководит непосредственно один из самых известных полевых командиров Доку Умаров. И о том, как проходит эта спецоперация, чем она закончится, мы узнаем сегодня днем, наверное, из информационных программ «Радио Свобода». Ну, а какие темы еще в них будут центральными, я думаю, Лейла, вы сейчас расскажете нашим слушателям, и вы же проведете сегодня следующую информационную программу «Радио Свобода» «Свободу в полдень», 12 часов.
Да, не прекращаются акции протеста грузинской оппозиции. На 18 мая, например, запланированы акцию здания телекомпании «Рустави-2» и шествие к зданию МВД. И сегодня за этими событиями будет следить корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе, и мы наверняка вернемся к этой теме неоднократно. Сегодня также с 18 мая по 20 мая в Москве пройдет первый раунд переговоров делегации России и США по проблеме заключения договора о стратегических наступательных вооружениях. Напомню, что первый договор был подписан в 1991 году, и 5 декабря 2009 года истекает срок его действия. А 1 апреля 2009 года на саммите Большой Двадцатки в Лондоне президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама договорились начать переговоры по заключению нового документа о стратегических наступательных вооружениях. И сегодня за этим событием следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И в дневных, а также вечерних выпусках информационной программы «Время свободы» мы узнаем, как же начались сегодня переговоры. И вот еще одна не менее важная тема, которая также сегодня появится в программе «Свобода в полдень», которую буду вести я. Сегодня после недельного перерыва в Хамовническом суде Москвы возобновляются слушания по новому делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева. За этим следит наш судебный корреспондент Марьяна Тарачешникова. И сегодня в прямом эфире мы от нее узнаем, что же происходит в зале суда.
Спасибо. Это была моя коллега Лейла Гениатуллина. В Москве 8 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Киргизии сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. На севере Шри-Ланки продолжаются боевые столкновения, хотя тамильские сепаратисты заявили о прекращении вооруженной борьбы. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 32 рубля 7 копеек, евро 43 рубля 61 копейка. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода повтор программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Проблема СПИДа в России». Гости – старший специалист отдела программ голландской неправительственной гуманитарной организации «СПИД Фонд Восток-Запад» Михаил Волик, старший научный сотрудник Федерального центра «СПИД» Валерий Шехгельдян и писатель Рома «Медный век». Итак, напомню, Виктор Ерофеев, «Энциклопедия русской души», сегодня в 11 часов утра. Ну а сейчас возвращаемся к разговору о ситуации на Северном Кавказе. Разговор о ней имеет смысл после и пятничных терактов в Грозном, и вот по следам продолжающейся спецоперации против боевиков из группы известного полевого командира Доку Умарова. Все это было в центре внимания российских средств массовой информации все выходные, и поэтому стало, наверное, и одной из главных, если не самой главной темой сегодняшней российской прессы. Со мной в студии снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Подробности, что пишут о ситуации на Северном Кавказе, как комментирует вот этот всплеск напряженности российские газеты.
Доброе утро, Марк, еще раз. Доброе утро, Лейла. Разговор о положении на Северном Кавказе, кажется, имеет смысл последние лет 15. Время от времени ситуация обостряется, как это произошло в конце минувшей недели.
Вот складывается впечатление у меня, что после отмены режима контртеррористической операции, отмены, потом ненадолго его ввели, сейчас опять отменили, складывается ощущение, что это стало какой-то точкой, после которой ситуация, ну, не просто обострилась, а резко обострилась.
Есть такое впечатление, и его подтверждает публикация в газете «Время новостей» под заголовком «Пленных не брать». Газета обращает внимание на то, что самый масштабный теракт за последнее время случился как раз в тот день, когда исполнился месяц с момента отмены режима контртеррористической операции в Чечне. И это ставит под сомнение прежде всего политические заявления президента Кадырова и его окружения, которые утверждают, что с боевиками в республике покончено. Впервые за год в теракте принял участие террорист-смертник. Газета «Время новостей» утверждает, что это был 41-летний житель ингушской станицы Слепцовская Беслан Чабиев. Как заявляют правоохранители Чечни, он входил в бандформирование Доку Умарова и был его ближайшим сподвижником. А в Ингушетию этот человек приехал, по данным МВД Чечни, из Турции, где работал тренером по борьбе. Все эти происшествия вызвали яростную реакцию президента Кадырова, который многократно утверждал, что сепаратистов в республике осталось не более 70 человек, и их нейтрализация лишь вопрос времени. После подрыва террориста-смертника Кадыров собрал представителей духовенства, чиновников, все это происходило после пятничной молитвы, и заявил, что если бандиты, подвергающие страданию народ, готовы умереть за свои лживые идеи, то и я готов также бороться с ними до конца. Господин Кадыров утверждает, что их по-прежнему всего лишь несколько десятков сепаратистов, но эти десятки сепаратистов действуют довольно эффективно. Газета «Время новостей» напоминает, что за минувший месяц их действия даже привели к тому, что в Шатойском районе произошел крупный бой, и в двух районах республики был вновь введен режим контртеррористической операции.
Спасибо, Михаил Шевелев и российские газеты, об обострившейся ситуации на Северном Кавказе. Вы слушаете «Радио Свобода», утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о главном событии мире культуры в минувшие выходные – это не только Ночь музеев и сегодняшний Международный день музеев, но и, конечно, конкурс Евровидения, который впервые прошел в Москве. Как не относиться к поп-музыке, надо признать, что и власти города, и организаторы конкурса сделали все, чтобы простые обыватели восприняли его как действительно значимое событие. Были перекрыты десятки улиц, на улицах были сотни сотрудников милиции, ну а сам конкурс, естественно, транслировался в прямом эфире по Первому национальному телеканалу российского телевидения. В итоге победил в этом году белорусский выходец из Беларуси Александр Рыбак, который на конкурсе представлял Норвегию. Он сделал таким образом подарок всем норвежцам, которые вчера праздновали День Конституции, один из главных государственных праздников своей страны. Украинка Анастасия Приходько, которая выступала за Россию, заняла 11 место, но на победу россияне и не рассчитывали, зато в следующем году Россия сможет попасть в финал конкурса напрямую. Организацию и оформление шоу независимые наблюдатели назвали одной из самых грандиозных за всю историю проведения конкурса Евровидения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
387 голосов, отданные телезрителями разных стран певцу из Норвегии с белорусскими корнями 23-летнему Александру Рыбаку, случай для Евровидения беспрецедентный. Никогда еще за историю этого конкурса, говорят критики, ни один исполнитель не лидировал с таким огромным отрывом. Как считает музыкальный журналист Александр Беляев, это единодушие в голосовании лишило шоу интриги.
Евровидение, оно же такое соревнование, почти спортивное, мы все сидим и смотрим, да, там как эти циферки складываются, и страны слезают сверху вниз, перемещаются, вот, это интрига. Здесь интриги не было, как-то человек просто как, я не знаю, как самолет реактивный, раз, взлетел. Почему так получилось, вот понятия не имею. Он сам говорил, кстати, на пресс-конференции, что я не лучший певец на конкурсе. Это простая песня, но она искренняя. В ряду вот других однообразных, вот она все-таки как-то выделялась, вот какой-то у него напев вот на припеве такой псевдофольклорный, псевдославянский, такой какой-то душевный, вот плюс он как-то спел ее еще хорошо, и как-то она запоминалась, она реально, она садится на уши, мне кажется, он взял искренность.
Как сказал в интервью Первому каналу Александр Рыбак, эта оглушительная победа была для него неожиданностью.
Вообще-то невероятно все, потому что, ладно, написал песню, у меня вообще не было никогда плана участвовать в Евровидении. Я только на каникулах был там в горах, подумал, ну, может быть, в Евровидении участвовать. Years ago, when I was younger,
I kinda liked a girl I knew. Наверняка эта песня Александра Рыбака стала гимном на праздновании Дня Конституции в Норвегии. О том, как страна-победительница встретила известие о своем успехе в конкурсе, рассказывает корреспондент Радио Свобода по Скандинавии Сергей Джанян.
В Норвегии выходные дни удались на славу. Дело в том, что победа Александра Рыбака в конкурсе Евровидения пришлась как раз накануне норвежского национального праздника, Дня Конституции. Народ всю ночь фактически тусил в центре Осло с флагами и песнями. А некоторые, особенно смелые энтузиасты, даже рискнули пробежаться голышом по улицам Осло с норвежским флагом в руке. А сами же газеты норвежские вышли с исключительно заголовками, в которых победителя конкурса Евровидения титулуют Александром Третьим, намекая на то, что победу в конкурсе Евровидения Александр принес стране в третий раз. Первый раз это было в 85 году, когда приз выиграла норвежская поп-группа Bobby Sox. 10 годами позже, в 1995-м, этот успех повторил, опять же, ирландско-норвежский дуэт Secret Garden. И вот нынешняя победа на конкурсе Евровидения в Москве. Что же касается самого проведения конкурса, я могу судить по реакции норвежской прессы, что, в общем-то, люди остались довольны тем, как проходило действие в Москве.
Размах и небывалую роскошь в оформлении Олимпийского, где проходил конкурс, хвалили все ведущие стран-участниц. Бассейн над головами зрителей, выступление легендарного канадского цирка «Дюссель-Лей», старт голосования от международного экипажа МКС – все это некоторые критики назвали пиром во время чумы, намекая на кризис. Вот что по этому поводу думает заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева.
Эти деньги спонсорские какие-то, они все равно вряд ли бы пошли на дело. Не лучше ли было бы разумнее потратить? Ну, лучше было бы, но только если бы мы это умели. Мне кажется, что некоторая избыточность, такая купеческая, она мешает фантазии. То есть, может быть, я бы больше гордилась страной, которая бы меньше денег и меньше пышности, но больше фантазии, больше вкуса бы проявила. Потому что такая широта, она обычно говорит о том, что есть комплекс неполноценности. который хочется преодолеть. Понимаете, мы все время гордимся деньгами и роскошью. Гордиться бы нам умом, ну, не получается, опять же.
Прогнозировали еще до начала конкурса, что Приходько не войдет в десятку, что, в принципе, и случилось. Еще Эрнст говорил, что нет такой цели победить, а есть задача достойно представить страну. Ну, 11-е место все-таки неплохой результат. Вот как вы считаете, достойно все-таки представили страну?
Ну, понятно, что Россия не голосовала, а Россия голосовала, наверное, за Рыбака, потому что он такой, в общем, почти наш, и при этом в такой хорошей европейской упаковке. Ну, понятно, что вот все эти голоса, там, которые могли бы быть за Приходько, если бы у нее был шанс второй раз победить, она не могла, поэтому многие люди подумали, ну и не будем за нее голосовать. Именно этим я объясняю, кстати, что у нее 11-е место, потому что вот по уровню мне казалось, что ее песня могла бы занять место больше. Еще мне кажется, что вот этот фокус со старением во время пения, а он нашу гламурную публику, которая привыкла к такому гладенькому, розовенькому и блестящему, скорее оттолкнул от этой песни. Потому что все-таки это неприятно. И, на мой взгляд, совершенно неоправданно. По смыслу это отвлекало от песни, это отвлекало от самой Приходько.
Таково мнение заведующей отделом культуры газеты «Время новостей» Алены Солнцевой. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Ну и не менее интересно следить за тем, как перемещаются страны в строчках рейтинга конкурса Евровидения, не менее интересно следить за тем, как перемещаются команды в турнирных таблицах российского и европейских футбольных чемпионатов. У нас сейчас есть несколько минут, чтобы рассказать последние спортивные новости. В чемпионате России сменился лидер. Им стал футбольный клуб ЦСКА, который обыграл «Зенит» в Москве в Лужниках со счетом 2-1 и вышел в лидеры чемпионата. Сделано это благодаря ничьи в «Рубина» с «Амкаром» 2-2. Ну, а еще из вчерашних матчей назову результаты. «Крылья Советов» дома обыграли «Кубань». Московский «Спартак» на выезде под руководством Валерия Карпина впервые сыграл в ничью с «Томью». И в ничью же закончился матч «Сатурна», который лишился, напомню, своего главного тренера. И, возможно, это позволило игрокам «Сатурна», находящемуся в подвале турнирной таблицы, настроиться и выстоять против московского «Динамо», которое очень неплохо играет в этом году. Чемпионат Англии. Здесь Челси обыграл Блэкборн со счетом 2-0 и немного приблизился к лидеру, которым остается Манчестер Юнайтед с 87 очками. У Манчестера 87 очков, у Ливерпуля 83, у Челси 80. Интересное событие происходит в чемпионате Италии. Здесь в лидерах по-прежнему Интер, который обыграл вчера Сиену со счетом 3-0. Ну а в чемпионате Испании оба лидера, и Барселона, и Реал, проиграли свои матчи. Неожиданно Барселона уступила на выезде Мальорке. Ну а Реал Вильяреалу проиграл еще накануне, в 16 мая, со счетом 2-3. Тем не менее, здесь тоже, в общем-то, интриги особо не наблюдается. Барселона с большим отрывом, 8 очков, находится на первом месте, на втором месте мадридский Реал. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Мы продолжим через несколько минут после новостей. Вернемся к разговору о центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Сегодня, напомню, отмечается Международный день музеев и о том, как прошла посвященная этому празднику «Ночь музеев» в Мадриде, где находятся знаменитые, одни из самых знаменитых музеев мира, мы узнаем от нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого. Сейчас в Москве 8:30. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На президентских выборах в Литве в первом туре победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Далия Грибаускайте. За нее проголосовали 69% избирателей. В Сунжинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В воскресенье в селении Алкун в столкновении с милицией были убиты, по уточненным данным, двое боевиков, один милиционер ранен. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ожидается, что сторона обвинения продолжит представление доказательств. В Киргизии сегодня завершается выдвижение кандидатов в президенты. Документы о регистрации для участия в выборах подали 10 претендентов. Среди кандидатов, в частности, действующий глава государства Курманбек Бакиев и лидер объединенной киргизской оппозиции Алмазбек Атамбаев. В Женеве открывается очередной 5-й раунд международных консультаций по урегулированию ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии. Абхазская делегация может не принять в них участие. На севере Шри-Ланки продолжаются боевые столкновения, хотя тамильские сепаратисты заявили о прекращении вооруженной борьбы. Представитель командования ланкийской армии сообщил, что от повстанцев очищена вся территория, кроме участка площадью 800 квадратных метров. Ядерная программа Ирана и мирный процесс на Ближнем Востоке, как ожидается, станут основными темами переговоров президента США Барака Обамы и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которые пройдут в понедельник в Вашингтоне. На одной из военных баз в Египте, к северо-востоку от Каира, произошел мощный взрыв. Сообщается, что есть раненые, их число пока неизвестно.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний эфир Радио Свобода. И о центральной нашей сегодняшней теме. Сегодня, напомню, отмечается Международный день музеев, которому предшествовала Ночь музеев. Во многих странах мира она проводилась, в том числе и в России, в Москве и Петербурге. Музеи были открыты до поздней ночи и пускали в них бесплатно. В Мадриде, в Испании, как и во многих других городах мира, также прошла Ночь музеев. Здесь она проводится уже пятый год подряд и неизменно вызывает интерес у жителей и гостей испанской столицы. Например, посетителей знаменитой галереи Прадо эту ночь встречал сам директор музея Мигель Сугаса. Из Мадрида передает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Главным новшеством этого года стало участие в Ночи музеев в картинной галерее Тиссена Борнемиса, которая считается крупнейшей частной коллекцией мира после коллекции королевы Елизаветы. Галерея входит в так называемый «золотой треугольник искусств» испанской столицы вместе с Прадо и Центром искусств королевы Софии. Речь идет о трех крупнейших музеях, которые находятся недалеко друг от друга на одной улице. Ранее в бесплатном показе своих коллекций до часу ночи участвовали лишь государственные музеи Испании. Впрочем, ни у входа в собрание Тиссеновской коллекции, ни у входа в другие музеи столицы на этот раз особых очередей не было. Причина – День святого Исидора, покровителя Мадрида. Многие жители столицы на праздник предпочитают из нее уехать. А также московский конкурс Евровидения, который смотрела буквально вся Испания. Так что в музеи в эту ночь отправились лишь самые большие фанатики искусства. У входа в главную картинную галерею столицы Прадо их встречал директор Мигель Сугаса. Прадо, благодаря своей коллекции, музей неповторимый. И в первую очередь коллекции испанских художников, таких как Эль Греко, Веласкес или Гойя. Здесь также представлены мировые шедевры Цициан, Рубенс. Музей – это место встречи с прекрасным, место поклонения и наслаждения произведениями искусства. Ночь музеев прошла и в больших и малых городах страны. К примеру, в городе Мерида допоздна был открыт интереснейший музей древнеримской культуры, которая доминировала на Иберийском полуострове 2000 лет назад. А приятным сюрпризом для испанцев явилось открытие в эту ночь пещеры Альтамира, что находится в провинции Кантабрия на севере страны. Пещера-музей известна своей наскальной живописью, выполненной первобытным человеком. Запись на экскурсию в пещеру производится обычно за полгода, а здесь вход оказался совершенно свободным. Отметим, что в свое время международная инициатива в отношении Ночи музеев пришлась в Мадриде по вкусу. Цель этого мероприятия, как неоднократно заявляли представители мэрии, попытаться приобщить к культуре испанскую молодежь, обычно проводящую ночь с субботы на воскресенье в барах и дискотеках. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Какой из всемирно известных музеев вы хотели бы посетить? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Продолжайте присылать свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Звоните на пейджер 660-1055. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Наш слушатель Борис Павлович пишет, что он очень хотел бы побывать в музее «Битлз» в Англии и в музее Элвиса Пресли в США. Ну, а в каких музеях хотел бы побывать наш слушатель Сергей из Армавира, мы сейчас узнаем от него самого. Он на прямой связи со студией «Радио Свобода». Доброе утро, Сергей.
Доброе утро. Я хотел бы посетить такой музей, как Эрмитаж. Я там бывал. Еще бы, ну, все время, как говорится, раз в год бы точно там было бы. Ну, чисто вот по интересу там. Ну, собраны там такие шедевры, и Рафаэль, ну, я не буду перечислять. Русский музей в Петербурге. Ну, вообще, Петербург – это музей под открытым небом. А вот за рубежом, в Париже, Лувр, конечно. Британский национальный музей в Лондоне. И, конечно, любой музей, где я еще не был, вот в Мадриде, в Праге, вот музей Элвиса Пресли, это моя музыка, поэтому я, ну как...
То есть вы тоже хотите в США в музей Элвиса Пресли? Вполне бы не отказались, да?
Даже более тяжелой современной музыки в этом стиле, даже такие музеи есть, я знаю. Вот, и, ну, различные музеи, где я еще не был даже, вот, может быть, любой музей, он интересен сам по себе, согласитесь, поэтому.
Я согласен, Сергей, а вообще вам часто удается в музей выбираться?
Как удается, так я это делаю, как вот возможность есть. Так я там экскурсию совершаю, как говорится.
Спасибо, Сергей. Николай Иванович из Мордовии нам дозвонился. Доброе утро, Николай.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Здравствуйте. Вы часто бываете в музеях? Вот где вы еще не были, но очень хотели бы побывать?
Ах, конечно, очень хотел бы в музее быть там, где найдена золотая маска Агамемнона от 16 века, которая исправила историю древнего мира на 200-300 лет. Это, наверное, где-то в Греции, Афинах музей. Вот там я хотел бы побыть.
Спасибо, Николай Иванович. Слушатели Радио Свобода сегодня делятся своими мечтами, можно сказать, в каких бы музеях мира они хотели побывать, ну и рассказывают, в каких музеях они уже были. Напомню, сегодня отмечается Международный день музеев. Вот еще у нас есть один звонок. Владимир из Москвы с нами на связи. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Живя в Москве, наверное, проблемы сходить в какой-нибудь замечательный музей нету, да? Вам часто удается это делать?
Да, насчет классических музеев, конечно, сходить проблем никаких. Я сам любитель этого дела, но я бы хотел, конечно, пойти в музей, который, к сожалению, я здесь почему-то не вижу, он давно должен быть в Москве. Это музей репрессий, прошедшей власти.
Он был открыт, между прочим, вот в эти выходные на Ночь музеев работал...
Музей репрессий?
Да, был музей, в нем есть, в нем инсталляция, лагерный барак, очень интересные рассказы. В общем, я знаю людей, которые там были, им очень понравилось. Ну и вы сможете в него сходить он будет открыт и дальше, то есть у вас еще есть шанс.
Я просто хотел бы очень увидеть вот этих героев, которые, так сказать, устроили вот эту бойню национальную. Просто именно, чтобы это как назидание было последующим поколениям, что творить политику идеологически, попирая жизнь человека, категорически нельзя. Вот хотелось бы, конечно, спасибо вам за этот самый. Я, честно слово, не знал, что есть такой музей. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир, за звонок. Николай из Москвы нам дозвонился. Еще один слушатель. Доброе утро, Николай. Николай. К сожалению, пропала у нас связь. Так, слушатели Радио Свобода сегодня отвечали на вопрос, в каких бы музеях мира знаменитых они хотели побывать. Напомню, повод для этого вопроса сегодня Международный день музеев, который отмечается 18 мая. И мы вернемся к разговору об этой теме в следующем часе утренней программы Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости медицины. Правда ли, что вирус свиного гриппа – результат утечки из медицинской лаборатории? У микрофона Ольга Беклемищева.
Всемирная организация здравоохранения опровергла заявление австралийского вирусолога Эдриана Гибса о том, что новый вирус гриппа H1N1 распространился в результате утечки из вирусологической лаборатории. Напомним, что сотрудник Австралийского национального университета Канберры Эдриан Гибс высказал предположение о том, что новый вирус гриппа эволюционировал в искусственных условиях в некой вирусологической лаборатории. По его словам, эти выводы он сделал на основании того, что в геноме нового вируса H1N1 выявлено в 3-4 раза больше мутаций, чем в наиболее близких к нему штаммах. Однако, по мнению экспертов ВОЗ, количество мутаций у нового вируса типично, а отличие его от других штаммов ученые объясняют недостаточным количеством исследованных образцов вируса гриппа свиней. На настоящее время, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым гриппом в мире составляет 6500 человек. Случаи заражения зафиксированы в 33 странах, жертвами инфекции стали 65 заболевших. На Кубани прекращено уголовное дело по факту ампутации ног ребенку. Следствие пришло к заключению, что вины врачей в происшедшем нет, так как предотвратить ампутацию на момент обращения за медицинской помощью было уже невозможно. мать ребенка намерена обжаловать выводы следствия. Год назад в ходе проведенной проверки Краевой департамент здравоохранения пришел к тому же выводу, что медицинская помощь ребенку оказывалась правильной на всех этапах. Тем не менее, местные правоохранительные органы все же возбудили против сотрудников Апшеронской ЦРБ уголовное дело. И спустя более года после трагического случая следствие также пришло к заключению о невиновности медиков. Добавим, что инцидент с ампутацией ног уже стоил должности главному врачу больницы, который был уволен по требованию губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Следователи города Минусинска Красноярского края расследуют уголовное дело 69-летней женщины, подозреваемой в умышленной попытке убийства врача. По версии следствия, в январе этого года у подозреваемой в результате длительного заболевания умерла родная сестра, которую оперировал заведующий урологическим отделением Минусинской центральной больницы. Женщина, сочтя его виновным в смерти родственницы, вооружилась незаконно хранившимся у нее пистолетом-ракетницей, пришла на прием, где в кабинете выстрелила в доктора, попав ему в правое предплечье. При этом, замешкавшись с оружием, подозреваемая не смогла убить потерпевшего. Ему удалось выбежать из кабинета и позвать на помощь коллег. И хорошая новость. Росздравнадзор будет сотрудничать с Ассоциацией больных редкими заболеваниями. Как мы уже неоднократно рассказывали, люди с редкими заболеваниями находятся в удручающе тяжелом положении в России. Отсутствие государственной поддержки таких больных и тех, кто их лечит, приводит к постоянному отставанию России от европейских стран в продолжительности жизни этих больных. Будем надеяться, что подписанное соглашение об информационном обмене между Росздравнадзором и Ассоциацией «Генетика» станет первым шагом в создании системы государственной поддержки больных с редкими заболеваниями.
Новости медицины и Ольга Беклемищева в эфире «Радио Свобода». Обмен документами между ведомствами – это все, конечно, хорошо, но российская медицина, наверное, больше всего нуждается в модернизации своей техники. Она сейчас, если зайти в любую поликлинику или больницу, видно, что это все, конечно, ужасно выглядит. Техника старая, ну и не только в медицине. Это понимают и российские власти. Вот Дмитрий Медведев в пятницу на совещании в Кремле объявил о намерении создать комиссию по модернизации и технологическому развитию экономики страны. Там речь шла о неудовлетворительной ситуации с внедрением инноваций на промышленных предприятиях, ну, наверное, и в медицинской отрасли тоже. И об этом совещании сегодня пишут многие российские газеты. Есть смысл посмотреть подробнее на эти публикации, что мы сейчас и сделаем. В студии со мной снова наш обозреватель Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил. Почему так много внимания уделяется этому рядовому, казалось бы, совещанию в Кремле с участием президента?
Доброе утро, Марк. Наиболее подробно на эту тему сегодня высказывается «Независимая газета». И интрига здесь состоит в том, что наблюдатели полагают, что это совещание важно не само по себе и не темой, которая на нем поднималась, а тем, что этим президент Медведев демонстрирует некоторую оппозицию премьеру Путину. Дело в том, что в правительстве Российской Федерации давно уже действует комиссия, в зону ответственности которой входит проблематика инноваций в промышленности. В первую очередь ее возглавляет вице-премьер Сергей Иванов. И совещание у президента Медведева и создание отдельной структуры в рамках президентской администрации – это есть некоторое проявление пикирования между президентом Медведевым и премьером Путиным. Однако не все разделяют это мнение. Скажем, «Независимая газета» приводит высказывание известного политолога Николая Петрова, члена научного совета фонда Карнеги, который обращает внимание на то, что пока Медведев отвечает за некоторое виртуальное пространство. На нем лежит ответственность за создание некоторого либерального имиджа власти в глазах общественного мнения. А все реальные решения остаются за президентом Путиным, и это напоминает некоторое умышленное распределение ролей. А проблема инноваций на самом деле чрезвычайно остра, и в этом нельзя не согласиться с президентом Медведевым, который, по данным «Независимой газеты», обратил внимание собравшихся на то, что производительность труда на российских предприятиях составляет четверть от аналогичного показателя в Соединенных Штатах.
Да, подробности... действительно, хотелось бы, наверное, чтобы какие-то инновации до реального производства дошли, а не ограничивалось дело созданием новых и новых комиссий, пускай даже это является очень интересным эпизодом борьбы высших эшелонов власти.
Хотелось бы, это хорошая концовка для этой темы.
Спасибо, Михаил. Мы с Михаилом Шевелевым встретимся еще в следующем часе нашей программы и продолжим разговор о самых ярких публикациях в свежей российской прессе. Ну, а сейчас часы в московской студии «Радио Свобода» «Свобода», показывает 8 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Хамовническом суде Москвы сегодня после перерыва продолжится рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ядерная программа Ирана и мирный процесс на Ближнем Востоке, как ожидается, станут основными темами переговоров президента США и премьер-министра Израиля, которые состоятся сегодня. Нигерийские военные во время спецоперации спасли 4 граждан Украины, находившихся в заложниках у боевиков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу «Радио Свобода» продолжит новости экономики, главное за минувшую неделю. У микрофона Сергей Синицкий.
Центральный банк России снизил ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 12,5% до 12% годовых, начиная с 14 мая. Прежняя действовала с 24 апреля, тогда ставка была снижена с уровня 13%. Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился в России на 24% и впервые за последние 10 месяцев оказался меньше предложения валюты на рынке, сообщил Центральный банк. Объем экономики 16 стран еврозоны в течение 3 первых месяцев года сократился на 2,5%, сообщил Евростат. Падение объемов европейской экономики отмечается 4-й квартал подряд, по 0,2% во втором и третьем кварталах прошлого года и на 1,6% в четвертом. К уровню 3 первых месяцев прошлого года нынешнее сокращение общего объема экономики еврозоны составило 4,6%. Мировой спрос на нефть сократится в 2009 году на 3%. Это максимальное его падение с января по декабрь за все время после нефтяного кризиса 1981 года. Таков очередной ежемесячный прогноз Международного энергетического агентства. В 2008 году падение общемирового спроса на нефть составило лишь 0,3%. Европейская комиссия оштрафовала более чем на 1 миллиард евро американскую корпорацию Intel, крупнейшего в мире производителя микропроцессоров для компьютеров. После 8 лет расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что Intel создавала препятствия на этом рынке для своего главного конкурента, американской компании AMD, предлагая производителям компьютеров существенные скидки, если они соглашались закупать у Intel не менее 95% всех необходимых им микропроцессоров. Доля Intel на мировом рынке процессоров составляет примерно 77%, а компании AMD – 22%. Назначенный Европейской комиссией штраф в отношении Intel является самым крупным за всю историю антимонопольных разбирательств в Европе. Владельцы немецкой компании Porsche, производителя дорогих спортивных автомобилей и внедорожников, приняли решение объединить ее с автомобильной компанией Volkswagen, крупнейшей в Европе. При этом Porsche, которой уже принадлежит 51% акций Volkswagen, их поэтапная скупка привела к увеличению долгов Porsche до 9 миллиардов евро, отказалась от ранее объявленных планов дальнейшего расширения этого пакета вплоть до 75%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сединский. Напомню еще раз курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 7 копеек, евро 43 рубля 61 копейка. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о главных международных событиях. В Германии продолжается активное обсуждение возможного судебного процесса над выданным Германии США бывшим охранником лагеря смерти Собибор Иваном Демьянюком. Напомню, его обвиняют в пособничестве в убийстве 29 тысяч евреев, заключенных этого концлагеря. Процесс, если он состоится, может стать последним в истории судебным процессом по преступлениям нацистского периода, рассказывает Юрий Векслер.
Первая возможная проблема – состояние здоровья Демьянюка. Ведь именно ссылками на плохое здоровье он и его адвокаты в США пытались препятствовать его выдаче. Первое обследование Демьянюка в мюнхенской тюрьме Штадельхайм показало, что состояние здоровья Демьянюка вовсе не плохое, И вообще, по оценке немецких врачей, оно лучше, чем в среднем у людей его возраста. Вывод врачей после осмотра: Деменюк может содержаться в тюрьме, а не в тюремной больнице. Мне удалось взять интервью у прокурора Курта Шрима, главы специального федерального центра по раскрытию преступлений национал-социалистов. В некоторых публикациях можно встретить версию, что обвинение, по которому Деменюк депортирован из США в Германию, то же самое, по которому он обвинялся в Израиле. Так ли это? Нет, в Израиле его обвиняли за его предполагаемую преступную деятельность в лагере смерти Треблинка. А наши расследования и, соответственно, обвинения были ограничены только его службой в лагере Собибор. Что стало причиной для начала расследования в Германии? Ведь прошло так много лет. Поводом для начала нашего расследования стало случайно обнаруженное одним из наших следователей в интернете, где он вел проверку данных по другому делу, сообщение о том, что в 2004 году американское гражданство Деменюка было второй раз аннулировано, и в конце 2005 года обсуждался вопрос о его выдаче Украине. Это побудило нас снова пересмотреть все связанные с Деменюком документы и уточнить, не находятся ли против него какие-нибудь неизвестные ранее улики. Как появился в вашем распоряжении служебный аусвайс Деменюка? Я не знаю точно, где он был ранее, но у нас появилась возможность увидеть его в США в одном из отделений ФБР в Вашингтоне. И мы смогли позднее получить там же оригинал для наших целей. Как возникла в тексте обвинения, точнее пока в тексте приказа об аресте Деменюка, цифра 29 тысяч жертв, в причастности к убийству которых его будут обвинять? Вы знаете, существуют документы о транспортах с заключенными, то есть о поездах, которыми в лагерь Собибор из одного лагеря в Голландии перевозились голландские евреи. За тот период, что там служил Деменюк, их было доставлено и убито 29 тысяч человек. Было ли необходимо экстрадировать Деменюка из США в Германию? Нельзя ли было провести процесс над ним в его отсутствие? В Германии возможны только процессы против лиц, находящихся на территории страны. Как вы считаете, стоило ли все же добиваться выдачи этого очень старого человека, состояние здоровья которого может не дать провести этот процесс? Для нас вопрос так не стоит, точнее, он так не может быть поставлен. Наше государство приняло решение, и это отражено в законодательстве, что у нас для убийства нет срока давности. И это принципиальная установка, означающая, что если существует подозрение в подобном деянии, то прокуратура обязана вести расследование. Поэтому это не вопрос желания или нежелания прокуратуры, это просто наша обязанность. Живыми свидетелями, которые подтвердили бы вину Деменюка, прокуратура Мюнхена не располагает. У нее есть только старые показания уже умершего человека, который служил вместе с Деменюком в охране Собибора и описал то, чем он и Деменюк там занимались. О том, как скоро может начаться процесс над Деменюком, говорит возможный обвинитель на процессе, мюнхенский прокурор Антон Винклер. Господин Деменюк имеет, конечно, право, как обвиняемый, изложить факты, которые могли бы смягчить его вину. Мы должны будем дождаться его реакции на обвинение, которое он может выразить сам или через адвоката. Нельзя исключать, что он представит новые доказательства своей невиновности, предъявит неизвестные факты. И тогда прокуратура Мюнхена будет обязана все это перепроверить и провести соответствующие следственные действия. Поэтому пока мы затрудняемся сказать, сколько времени потребует подготовка судебного процесса. Пока 7 следователей ведомства в Людвигсбурге, которым руководит Курт Шрим, продолжают свою работу. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Этот час утренней программы «Радио Свобода» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня он из Великобритании. Британский историк Эндрю Кук сделал сенсационное заявление. Он уверен, что знаменитый серийный убийца конца XIX века Джек Потрошитель в действительности не существовал, и его придумали журналисты одной из лондонских газет. Свою версию Эндрю Кук изложил в книге, которая называется «Джек Потрошитель. Дело закрыто». С ее содержанием ознакомилась и затем взяла эксклюзивное интервью у писателя, наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Джек Потрошитель стал частью британского фольклора, превратившись в такую же часть мифа об Англии, как Шерлок Холмс или лондонский туман. В своей книге Эндрю Кук на основании огромной исследовательской работы доказывает, что Джек Потрошитель – это фигура, изобретенная викторианской прессой, предками нынешних таблоидов. История Джека-потрошителя, пишет Кук, это история о том, как желтая пресса фальсифицирует доказательства, печатает вымысел и превращает полицейское расследование в погоню за шокирующими заголовками. Более других газет в создании легенды повинна лондонская газета «Стар». Эндрю Кук отмечает, что сенсационное и подробное изложение расследования убийства пяти проституток в лондонском Ист-Энде с августа по ноябрь 1888 года повысило тираж этой газеты до 232 тысяч экземпляров. Но когда последний подозреваемый в убийствах был отпущен и интерес публики начал падать, газета пошла на подлог. Один из ее сотрудников, Фредерик Бест, написал письмо в полицию, якобы от имени убийцы, подписанное «Джек-потрошитель», которое дало новый толчок к расследованию. Кук ссылается на экспертизу, проведенную графологом Элейн Квингли, из которой явствует, что почерк автора письма, а их было три, совпадает с почерком Фредерика Беста. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Кук так описывает историю этой фальсификации.
Когда интерес к этой истории начал падать, через два месяца журналисты из «Стар» сфабриковали три письма, якобы написанные убийцей. Эти письма были подписаны «Джек-потрошитель». Отсюда, собственно, и возникло это имя. Чем больше я занимался этим делом, чем тщательнее исследовал улики, тем убедительнее для меня становилось сходство серийных убийств в 1888 году в Лондоне с серийными убийствами в американском штате Массачусетс в 60-е годы прошлого века. В Америке, как и в Лондоне, возникла ситуация, когда СМИ сообщали о мельчайших деталях преступлений и способах убийств. В этих обстоятельствах это становилось своего рода инструкцией для потенциальных убийц совершить так называемое подражательное убийство. Именно это произошло в Массачусетсе. 9 лет назад на основании тестов ДНК было доказано, что в 1962-64 годах серийные убийства там совершил вовсе не один человек, как тогда думали. Подозреваемый в убийстве был убийцей, но он не убил 13 человек. Я убежден, что когда мы говорим об убийстве Джека-потрошителя, мы имеем дело с очень сходной ситуацией.
Автор книги «Джек-потрошитель. Дело закрыто» опирается в своем исследовании на мнение полицейского врача Перси Кларка, который участвовал в расследовании убийств в 1888 году по горячим следам. Кларк считал, что эти убийства совершили два разных человека. После 5 лет кропотливых исследований, результаты которых Эндрю Кук изложил в своей книге, он, тем не менее, скептически относится к возможности убедить широкую публику в своей правоте.
Печально, но думаю, что, несмотря на собранное мной убедительное доказательство, большинство интересующихся этим делом людей будет продолжать верить в то, во что им хочется верить, и изобретать новые ипостаси Джека-потрошителя. Что бы я ни написал в своей книге, большинство людей будет продолжать верить, что в убийствах замешан, к примеру, член королевской семьи.
Говорил английский историк, автор книги «Джек-потрошитель. Дело закрыто» Эндрю Кук. Наталья Голицына для «Радио Свобода. Лондон».
Говорит «Радио Свобода». Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главная тема следующего часа. 65 лет назад, в начале мая 1944 года, была произведена депортация крымских татар.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир –